Что лучше для человека, если будет его, когда он еще хочет спать, или когда ему уже надоело лежать в кровати?
Когда хочет спать и встает.
А?
Когда хочет спать и встает, ясно.
Тогда, если посмотрим на эти вещи с хорошей стороны, когда хочет спать и может превозмочь, но человек слаб, не хочет преодолеть, тогда лучше, если у него нет желания лежать в кровати, когда легче встать с кровати. Получается, когда хороший виют, когда можно на него сделать экран, а если нет, то лучше, когда у меня нет виюта.
Есть человек, который встает каждое утро и приходит, есть человек, который встает один раз в неделю и приходит. Так может быть, тот, кто встает один раз в неделю, преодолевает такой большой виют, что делает большую работу, чем тот, кто приходит каждый день.
Этого я не говорю. Я говорю так. Человек, который встает каждый день, если он идет ради отдачи, то у него каждый день больше работы. Ты слышишь меня или нет?
Да.
Ради получения тело знает, для чего работает. Ради отдачи оно всегда изменяет, когда думает ради отдачи.
Нет привыкания в этом?
Что?
Привыкания к этому нет.
Нет.
Но есть вещи, которые человек уже привык делать. Уже в чем-то. Это значит, что преодолевание входит в привычку в какой-то форме или нет?
Если он хочет сломать тело, тело согласится? Разве оно сумасшедшее, глупое? Оно не хочет работать без награды. Что ты хочешь от него? Не стоило мне так говорить, ну. Таков порядок, порядок работы. Пока человек чувствует важность, и кому он отдает, у него есть желание, есть у него, как говорится, у него есть больше, ощущает большее вознаграждение, чем от получения. Получается, чего нам не хватает? Важности. Это называется исправлением в полночь. Что такое исправление в полночь? Это когда человек должен встать в полночь и плакать о разрушении храма. Есть общее и частное. Когда его духовное в разрушенном состоянии. Когда духовное разрушено.
Надо встать.
Если у него будет что-то, ради чего стоит встать, только если он один остался в разрушении. Ты понимаешь меня, Менахем? Я думаю, что да.
Так разрушение – это когда он не может продолжать спать?
Что? Разрушение, когда у него нет для любви к себе ничего. Это для него разрушение.
Сейчас я спрашиваю, бывает, человеку дают испытание, и он не может его выдержать. Возможно такое?
Если я скажу, что нет, ты уже знаешь. Хорошо.
Было несколько вопросов, поскольку привычка становится второй натурой. Это я хотел спросить. Что может быть, что нет привычки к чему-то, если привычка становится второй натурой? Может быть, в чем-то да, в чем-то нет. Но все происходит с помощью света, возвращающего к источнику.
Вопрос такой, как я могу очистить себя от всех вопросов, связанных с моей частной жизнью, и думать только о внутренней работе, связанной с центром группы?
Это вопрос человека, который различает между своей индивидуальной жизнью, работой, домом, близкими и группой, и духовным, и материальным. мы в конечном счете находимся в желании. Желание получать. И чувствуем всю реальность в этом желании. В этом желании есть очень много видов. Это 4 стадии, как мы изучаем, в которых мы чувствуем реальность, которая делится на уровне неживой растительный животный человек. И в этом мы находимся, живем в желании. И все, что в этом желании пробуждается, я чувствую. Это моя жизнь, это мой мир. Я не могу почувствовать что-то вне желания вообще. И понять, и думать, и желать. Все находится в желании. И если я формирую себя таким образом, я должен сказать себе, что вся моя жизнь — это семинар. Вся жизнь. Не то чтобы я приходил час в неделю, и тогда я там философствую о чем-то, но вся жизнь. Что такое семинар? Семинар, когда я концентрируюсь через правильное окружение на том, чтобы прийти к правильной реальности, в которой я чувствую источник и корень реальности, Творца, высшую силу. Теперь, насколько я стараюсь связаться с правильным окружением, на семинаре я чувствую себя, скажем, против товарища, но так я себя могу представлять все время, и мы должны в таком виде находиться в работе в течение недели, тогда мы почувствуем различия все-таки, когда мы приходим вместе к объединению. Тогда объединение в течение недели и на семинаре будет по сути своей отличаться уже. Это будет на другом уровне, в уподоблении на другом уровне между нами. И желательно, чтобы я представлял себе, что я нахожусь в желании получать, которое рисует мне эту реальность как этот мир. И я должен найти через эту реальность источник реальности, который я постигаю через центр группы. Центром группы называется то место, где мы освобождаемся в соответствии с нашей возможностью, приложенными стараниями, от всех остатков разбиения, которые мы оставляем, и желаем сконцентрироваться только на искрах, на наших искрах вместе. И поэтому, насколько мы стремимся к этому сосредоточению на искрах, мы приходим к более высокому духовному состоянию. Это называется центром. И с помощью этого усилия мы получаем новый авиют, и в объединении искр приходит к нам свет, более высокий. Это как решимо облачение и авиюта. Искры, которые соединяются, это решимо облачение, а авиют, который мы хотим объединить над ним, это решимо общего авиюта. И таким образом мы начинаем объединяться в первый парцуф. Первый наш парцуф, в котором мы почувствуем единую душу, когда это впервые будет интегральной реальностью, как мы говорим, где все взаимосвязаны друг с другом. И в ней мы уже почувствуем духовную жизнь. И она уже одна на всех. Нет никого, кроме него. Он один на всех. Мысль, источник, сама система. Все это будет ощущаться, что мы живем в одной высшей силе, высшей. И затем, конечно же, это происходит не сразу, затем мы начнем определять не всевозможные отношения, различные по отношению к нам. Это уже в соответствии с величиной парцуфа. Но первая точка, которая нам необходима, это точка нашего объединения, что и называется центром группы. И она состоит из двух параметров. Первый параметр — это преодоление нашего авиюта. Это авиют, решимо авиюта. А второй параметр или составляющая — это преодоление, чтобы объединиться между нами в наших искрах. Это уже решимо облачение. Или ты можешь сказать решимо облачение, решимо авиюта, которое я хочу сформировать, правильно? Это в точности и называется вера выше знания. Все складывается в единую реальность, в одно состояние. Вера — это искра, которая соединяется, знание — это авиют, над которым мы хотим выстроить эту связь. Да.
Что делать, если нам не удается представить себя связанными в центре группы?
Это не важно, что я не прихожу к тому, что я хочу. Главное, насколько я прилагаю усилий в этом, и количество усилий выстраивает во мне это новое состояние. Правильно. Никогда мы не можем добиться успеха в нашем действии. Никогда. Но мы вызываем свет. И он, как сказано, творец завершит за меня. Или половина шекеля. Все, что мы читаем об этом. Никогда человек не способен вытащить себя, то, что называется, заключенный не способен себя вывести из тюрьмы. Всегда это ман и мат. Да.
Правильно ли сказать, что каждый строит свою реальность? И нет такой вещи, как взаимная общая реальность.
Общая реальность, только в общей реальности, как мы сейчас чувствуем, что мы находимся в одном мире, но каждый чувствует мир в отличном виде, и мы не можем точно измерить, насколько я чувствую разницу и насколько ты. Потому что в этих свойствах мы не способны, как это сказать, включиться один другого. Я не могу войти в твое желание, ты не можешь войти в мое желание. У каждого это его основная точка. Это наша индивидуальность, которую мы получили от Творца, наша уникальность. Это, и вот это все общее, скажем, это является нашим общим. Если бы не в нем, мы бы не способны были сконцентрироваться. Поэтому центр группы — это начало того места. Местом называется «Он Творец» или «Желание», в котором он раскрывается. Центр группы — это, по сути дела, то место, в котором мы раскрываем его. И только там мы можем понять друг друга и также вместе с тем понять, что мы никогда не можем в точности почувствовать в желании товарища, что он чувствует. Нет. Через Творца мы связываемся между собой. И сейчас тоже. Только неосознанно. Статья «Да будут светила», 394 пункт. Рабби Элазар сказал: «Да будут светила», меорот без буквы «вав». Это малхут, называемое зеркалом, которое само не светит, а только с помощью светов, находящихся выше него, светящих ему, словно стенки стеклянного сосуда, собирающие свет свечи, находящиеся между ними, и светят наружу. Также и нуква собирает свет ступеней, находящихся выше нее, и светит нижним. Однако в ней самой нет никакого света, как и у стенок стеклянного сосуда. Сказано: «Вот ковчег союза владыки всей земли». Вот ковчег. Это зеркало, которое не светит, Малхут, нуква Зеерампина. Союз — это светящее зеркало. Вот ковчег. Это осветило Меорот без вав. То есть нуква, прежде чем Зеерампин, называемый письменной Торой, соединяется с ней. Ковчег — это короб, в который помещают письменную Тору Зеерампин. Союз — это солнце, Зеерампин, светящее нукве. И она также называется «Союз», как и он, потому что соединена с ним. И поэтому называется в отрывке «Ковчег Союза». «Ковчег Союза Владыки всей земли». Это именно так, потому что «Ковчег Союза» означает только в то время, когда она в соединении с Зеерампином, называемым «Союзом», и тогда она называется «Владыка всей земли», так же, как ее муж Зеерампин. Союз, то есть Зеерампин, называется «Владыкой всей земли». И ковчег означает «владыка», потому что солнце, которое светит ей всему миру, называется оно так, и от него берет нуква имя «владыка», «Адон». И этот ковчег называется именем Адни, так же, как Захар называют праведником, а нукву праведностью, также владыка Адон — это имя Захара, а Адни — это имя нуквы. Поскольку так же, как имя праведность нуквы взято от имени Захара праведник, так же и имя Адни нуквы взято от имени Захара Адон, владыка. И поэтому, когда нуква называется полностью именем мужа ее, то есть именем Ковчега Союза, она называется в это время именем Захара, Адон, то есть владыка. Звезды и созвездия устанавливаются благодаря Союзу, и это солнце Зеерампин. И это свод небесный, о котором сказано: «Да будут светила на своде небесном». «Да будут светила» — это нуква. «На своде небесном» — Зеерампин, светящий ей, звездам и созвездиям и всему миру. На этом своде запечатлены и начертаны эти звезды и созвездия, и с ним они связаны, чтобы светить земле. Таким образом, Раби Ицхак объясняет, что название «свод» указывает на нукву. Раби Йоси объясняет, что название «свод» указывает на Исод Бины. А Раби Элазар объясняет, что слова «да будут светила» указывают на нукву, а на своде небесном — на Зеерампина. Старец Раби Иса объясняет, что Создатель сказал: «Да будут светила», чтобы они висели на своде небесном, то есть чтобы все меры свечения ее были связаны со сводом небесным. То есть Создатель установил здесь в речении «Да будут светила на своде небесном», что величины ступеней будут зависеть от свода небесного, то есть парсы, которая при своем подъеме под хохму отмеряет уровень руах для ступени, а при своем опускании под бину отмеряет ступень нишама, при своем опускании под теферет отмеряет ступень хая, а при своем опускании малхут отмеряет ступень ехида. Светило — это луна, которая зависит от, во всех мерах своей ступени от небосвода, поскольку сказано: «Да будут светила на своде небесном». Но ведь и солнце держится на небосводе. И поскольку сказано: «И будут они для знамений и времен», то все величины ступеней, выходящих в определенные времена и праздники, и новомесячие, и субботы, зависят от небосвода, и образуется им, то есть он отмеряет величины уровня каждой ступени. И все величины ступеней, которые отмеряет небосвод, образуются действием первого высшего небосвода, в котором соединяется святое имя, и он все. То есть это небосвод, расположенный в П. Орехампина, выведший Бину и Тум Орехампина за пределы Рош, называемый первым небосводом, самым высшим во всех мирах. И святое имя Элоким соединяется в нем, потому что при опускании его из П в Хазе Орехампина, он поднимает буквы Эли в Рош Орехампина, и они соединяются с буквами Ми, и восполняется имя Элоким. И он все, потому что включает в себя все нижние света. И этот небосвод называется «семь небосводов». Семь звезд соответствуют семи небосводам, и все они являются правителями мира, а высший мир находится над ними. Небосвод означает новое окончание, которое образовалось в результате первого сокращения с помощью подъема Малхут в Бину, второго сокращения. И здесь имеется действующее и действующее, называемое звезда и небосвод. Производящее действие окончания называется звездой, а само действие окончания называется небосводом. Высший небосвод, расположенный в П. Орехампина, называется семь небосводов, соответствующих Хагат Неи, а он является высшим над ними и включающим их в себя. И в таком случае есть в них семь звезд, потому что действующая сила в каждом из семи небосводов называется звездой. Однако это говорит только о действующем и о действии второго сокращения, тогда как сила действия первого сокращения не называется звездой. И в соответствии с этим звезды не должны были править в ином месте, кроме Бины, которая сократилась только при втором сокращении. Однако Малхут, которая сократилась при первом сокращении, эти звезды не должны властвовать там и управлять ею. Но вследствие соединения Малхут с Биной, Малхут исправилась всеми исправлениями Бины, и поэтому действуют звезды в Малхут так же, как и в Бине. И все эти семь звезд управляют нижним миром Малхут, а высший мир находится над ними. А высший мир, то есть Бина, основан над ними, над этими звездами, а не над нижним миром Малхут, поскольку сила сокращения в ней вообще не находится в свойстве звезды. И вместе с тем, также нижний мир управляется звездами. Это два мира, высший мир Бина и нижний мир Малхут. И нижний мир Малхут установлен по подобию высшего Бины. Поэтому все исправления высшего мира происходят также и в нижнем. И нижний мир тоже управляется с помощью звезд, как и высший. Как сказано, «от мира и до мира». Это указывает на то, что все имеющееся в высшем мире переходит и устанавливается в нижнем мире. Высший мир — это высший царь Бина, нижний мир — это нижний царь Малхут. Сказано, Творец-Царь, Творец-Царствовал, Творец-Царствовать будет во веки веков. Творец-Царь наверху, Творец-Царствовал посередине, Творец-Царствовать будет внизу. И объясняется, Творец-Царствовал — это прошедшее время, высший мир, называемый будущим миром, то есть Бина. Творец-Царь — настоящее время, Тиферет, великолепие Израиля, то есть Зерампин. Творец царствовать будет будущее время, и это Ковчег Завета, то есть Нижний мир Малхут. Объяснение. Бина предшествует сотворению мира, и поэтому она обозначается прошедшим временем, Творец царствовал, Малах, с буквой Мем, огласованной знаком Камац, а в настоящем времени мир управляется Зе-Рампином, где Хагат-Неи — это 6000 лет. И поэтому он обозначается настоящим временем. Творец, царь, Мелех, с буквой Мем, огласованная знаком Сеголь. Однако Нуква Малхут еще не раскрылась в мире во всей своей полноте, но она все время исправляется до окончательного исправления. И поэтому царство ее обозначается будущим временем. Творец царствовать будет. И приводится это здесь как подтверждение сказанному, что высший царь — это Бина, а нижний царь — Малхут. «Явился Давид другое время и обратил их снизу вверх и сказал, «Творец царь навеки и навсегда». Творец царь означает «внизу», в нижнем мире. Малхут. «Навеки» означает «посередине» в Зе-Рампине. И «навсегда» «ваэт» означает «наверху» в Бине, где находится собрание «виут», то есть единство, мохин и правление всех ступеней. Царствовал наверху, поэтому высший мир, Бина, называется словом «царствовал» Малах с буквой «Мем», огласованной знаком «Камац». Это показывает, что правление уже достигло всего совершенства. Однако царствовать будет внизу. Царствовать будет указывает на то, что будущее получение совершенства этого царства находится внизу, в нижнем мире, Малхут, которая еще не пришла к совершенству. И нет противоречия с приведенным выше словами Давида, что «творец царь» означает «внизу», ведь он называется «царь Мелех» с буквой «Мем», огласованной знаком «Сеголь», потому что Малхут называется «царь» в настоящем времени в отношении того, что она получает от Зе-Рампина, мужа своего, который называется «царь» с «Мем», огласованной знаком «Сеголь». И в таком случае она называется так только по имени мужа, но с ее собственной стороны еще не раскрылась царь. Царство ее и раскроется только в будущем, при завершении исправления. И действие в этом свойстве называется «царствовать будет». Все эти светила соединяются на своде небесном, как сказано, «И поместил их Всесильный Элоким на своде небесном, чтобы светить на землю». Что представляет собой небосвод, светящий на землю? Это река, исходящая и выходящая из Эдена, как сказано, и река выходит из Эдена, чтобы орошать сад. То есть Бина вышла из Эдена, Хохмы, для того, чтобы дать Мохин Малхут, называемый садом. Таким образом, свод — это бина, которая дает свет земле, то есть саду. И также все светила, то есть мохин дезон, соединяются в ней, то есть от нее выходят и распространяются. После того, как луна властвует и светит благодаря реке, исходящей и выходящей из Эдена, бины, во всех небесах, которые находятся под миром Ацелут, в мирах Бия, разделения и воинствах их, во всех них добавляется свет. И звезды, поставленные над миром, чтобы управлять им, все они властвуют, способствуя росту растений и деревьев. И все, что имеется в мире, умножается и растет. И даже воды и рыбы в море получают дополнительный рост. И множество посланников суда летают по миру, поскольку все они радуются с большей силой. Иначе говоря, их сила тоже возрастает вследствие власти Малхут. И поэтому они могут нанести больше вред, чем обычно. Когда есть радость в чертоге царя, то даже охраняющие врата и охраняющие пути, все они пребывают в радости и разбредаются по миру. И поэтому младенцы в мире должны в это время остерегаться вредителей.
И сказано, что все духовное, когда живущий чувствует, что духовное — это как знание, но знает живущий и не чувствует. И пойми это. Подумайте об этом. Может быть, можно взять этот материал на семинар. Это непростые вещи. Это связь между разумом и чувством. Не говорится просто о животном в нашем мире, а это разница между духовными ступенями. Ступень говорящего и ступень животного.
Материал клипот — это абсолютное зло, что означает, что он не пригоден к получению, потому что является пустым пространством или стадией далит, сокращенной и не получающей ничего от высшего света.
То есть, если просто говорится об абсолютном зле, о материале клипот, это как бы такой первичный материал, начальный, то с ним нечего делать. У него нет никакой связи со светом. Свет вышел, и все. И невозможно работать с этим желанием. Его нельзя исправить или как-то изменить. Он ни для чего не пригоден. А как же мы можем? Как можем мы начать с ним работать? Да, и находим.
Получается, что это материал, лишенный жизни.
То есть, ни хорошее, ни плохое, ни добро, ни зло. Так.
Но после разбиения келим, по причине смешения добра и зла, падают эти келим в клипот и становятся они душой и жизнью.
То есть, это свободное пространство, которое создано в Цимцумале, в которое непригодно ни для чего, что можно сделать. Там созданы все эти парцуфим, Гальгальта, Абба, Сагмабон, и все эти парцуфим, которые выходят в мире Никудим, для того, чтобы ввести света эти в свободное пространство, в пустое пространство. И тогда эти хилим пустого пространства, они получают эти света, включаются в них, и тогда у них уже есть вкус, связь, отношения, они есть клипа, есть к душе относительно этого. То есть вдруг из земли неживой прорастает жизнь. Вот так вот. Это то, что постигают через нисхождение светов в пространство. Находим, что это материал без всякой жизни, но после разбиения келим по причине добра и зла примешанного, там упали все эти келим в клипот, и там возникла нешама и жизнь. Разбитые келим упали в пустое пространство. И
хотя и исторгли света из келим, но все же остались в нем, остались там части светов. Из этих остатков, эти остатки стали тонким свечением, светящим и оживляющим клипот. Вследствие чего возникла в них структура парцуфим и уламот по примеру обеих святости.
Потому что в светах есть те же уровни и разнообразие, нюансы. В то же время, когда у них был масах, когда масах исчезает, то есть света всех видов, и когда они входят в клипот, они в клипот выстраивают миры. А сама клипа — это мертвый материал, но когда входят света, они оживляют материал, и он начинает... Он весь пробуждается от светов. Они дают жизнь в этом пустом пространстве. А мы должны делать другую работу. Мы должны дать жизнь из клипот, из пустого пространства, обратно поднять их. Это обратная работа. Да.
Хотя это и достаточно нам было для построения структуры, но после греха древопознания и вследствие грехов людских, это вызывает добавочные света и жизнь для ситраха, соответственно, ущербу, который не наносит святости.
Точка. Что это значит? Мы знаем, что есть миры и есть души. Миры — это система. И через грехопадение в мирах, разбиение келим, возникла система миров в клипот. Абия дек душа, абия дек клипа. Но эти вещи пока что как системы. И не столько бия дек клипа, нет между ними пока еще такой системы, потому что система миров Беда Клипа возникла после Адама Ришона. А он говорит, достаточно им для их строения. Но после грехопадения Адама Ришона, когда происходит грехопадение, тогда проявляется там жизнь. То есть система — это клипот, начинает жизнь и пригоден для исправления души. Есть внешнее строение миров и строение нешама. Сейчас мы говорим так, что сверху через, происходит это развитие от внешнего к внутреннему, а снизу от внутреннего к внешнему. Сверху сначала система миров, потом их разбиение, разбитые миры, потом Адама и разбиение Адама. А снизу, когда мы исправляем через Адама, через человека, мы исправляем изнутри, из самой внутренней точки, и исправляем миры через душу. То есть мы должны обрести эту форму, как и изнутри мы хотим быть. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, в чем выражается добавочная ситрахра в работе?
Через грехи. Мы поднимаемся и опускаемся, поднимаемся и падаем. И каждый раз мы тем самым производим смешение. Смешиваемся. Исправление не может произойти, пока... Ну, скажем... У тебя есть тесто, ты должен его приготовить. Ты добавляешь туда разные специи. Ты добавляешь, потому что нужно очень перемешать сильно. Это очень важно. Иначе у тебя будет в одном месте кисло, в другом соленое, в третьем еще что-нибудь. Тогда этот материал не будет пригоден в пищу. Как мы перемешиваем этот материал? С помощью подъемов и падений. Немножко светов, падения, света, падения. Немного светов, когда мы притягиваем их, мы раскрываем таамим. Падения, эти таамим поглощаются желанием получать. А сейчас ты можешь спросить, почему с помощью этого процесса мы достигаем именно исправления? В чем потребность того, чтобы мы пробуждали света и помещали бы их в желание получать в таком виде, в разбиении? Потому что мы хотим, чтобы желание получать само как бы впитывало их, эти света, ради получения. Тогда они входят не сверху, а от желания они так втягиваются. Всасываются так и входят во все места. И это происходит от него, это желание получать это делает. То есть это все очень... И остается такое впечатление, что это оно сделало. И когда приходит свет исправления, оно само может произвести исправление. То, что оно притягивает наслаждение ради получения, затем оно может их само обратить ради отдачи. Если бы не притягивало, не желало наслаждаться само, если человек не чувствует, что он падает и желает самонаслаждаться, он обратен святости, он ненавидит всех, тогда он не может прийти к любви. Ему лишь нужно исправить решимо. То есть желание получать, которое создано в неживом виде, должно совершенствоваться и развиваться по всем уровням, растительным, животным, говорящим, и впитывать все эти света ради получения. И тогда в том, что он притягивает эти света, он впечатляется от этой работы, насколько он сам это все втягивает, и вот от этого впечатления затем он может его обратить на то, что он дает от себя. Должны быть впечатления, записи крайние, полярные. Иначе откуда ты возьмешь? Одно без другого. Тебе необходим какой-то стандарт, какой-то эталон, измерение. Клипой называется, когда желание чувствует, что оно стоит против Творца и желает использовать его. Вот это клипа. Они просто хочет наслаждаться разными вещами в этом мире. Это животное. Когда начинается духовное, когда я чувствую, что я работаю с ним. Я против него, за него, это не важно. Это на самом деле не принципиально, за или против. Главное, что я связан, завишу, нахожусь с ним в связи. Это называется клипой. Кто будет править, когда у меня уже есть понимание, осознание, против кого я нахожусь? И в соревновании с ним или в контакте, в партнерстве с ним, да.
Как это связано с сознанием и с ощущением? Где здесь знание, где здесь ощущение? Животное знает и чувствует?
Нет, нет, нет. Садись, пожалуйста, не путай нас. Мы продолжаем читать. Нет, я не согласен на такие вопросы. Это нас...
Я спрошу по-другому.
Нет. Нет. Не умствуй.
В чем причина? Здесь возникает некий парадокс. После успешного семинара мы чувствуем обеднение, затем внимание ослабляется, и может возникнуть падение. Почему это так?
Прежде всего, у тебя есть... Это понятно, что это должно произойти первое действие в Эйнсоф. Если бы Малхут мира бесконечности могла бы получить ради отдачи весь мир бесконечности, то все было бы буквально... Ничего больше бы не было. Одно действие, и все закончено. Поскольку Малхут не может получить ничего, кроме тоненькой линии, 1/125 парцуфим, там ото всех остается только тонкая линия вместо круга. Если мы не способны достичь получения ради отдачи, кроме вот этой маленькой порции, то, конечно же, понятно, что должно произойти получение цветов и выход. И снова порция, и снова порция, и много таких вот порций. Потому что не происходит это за один раз. И если ты видишь, что в Гальгальте это произошло, тамим, никудот, тагин, отиот, танта, да? С каждым парцуфом. Тогда тебе понятно, что до конца исправления, пока не достигают состояния, когда все желания через намерение получения ради отдачи будут все действия. Ты как ты спрашиваешь без подъема и падений? Наполнение, опустошение, наполнение, опустошение — это процесс, без которого невозможно. Это со стороны святов и келим, скажем, есть свята и нитуцин, келим, есть свята и масахим, но если нет, пока у тебя мы находимся еще в разбиении келим, то процесс... Нужно построить кли, создать кли, потому что нет пока еще килим, потому что все килим, которые исходят из Малхут, Мир Бесконечности, Гальгальта, Апсак, Мабон, это все пока не килим. Что они чувствуют? Где в них есть осознание, что они обратны Творцу? Без клипот, у тебя нет клии, которая чувствует, что я желаю насладиться им, я хочу использовать его, я хочу поглотить его, он... должен мне, он вообще ничто сравнительно меня, я править буду. Ты понимаешь, без этого ощущения, без этого постижения, у тебя нет желания получать, которое могло бы стать Творцу. Конечно, это вот, растет таким конусом, чем больше растет, тем больше есть у него возможность стоять против Творца таким самым жестким образом, одно против другого. Каждый, чье желание больше, больше своего товарища, он должен достичь этого. А как ты можешь достичь этого? Только с помощью твоих предыдущих постижений, когда ты постиг некую степень слияния и соединения. А сейчас, когда ты падаешь, то в тебе умножаются с помощью этого смешение вот эти эгоистические желания больше. Не хватает мне здесь несколько слов. Я дам вам лишь вопрос, мы подберем слова. Почему за счет того, что я постиг вот эти постижения, ощущения связи, даже любви, свечения, отдача, разные наслаждения, то, что я отдаю всем, забочусь о всех. Почему, когда они падают в желание получать, я получаю больший уровень желания получать, более жестокий? Желание получать, в которое они падают, оно больше, или это то же самое желание получать? От чего оно становится большим, более жестоким? От того, что я занимался отдачей, я был в отдаче, а сейчас это перешло в получение? Ты понимаешь, откуда вот это новый уровень качества зла, которое раскрылось как клипа, которое нам нужно? Как тебе сказать, это большое постижение. Посмотри на ребенка, который ничего в жизни не хочет. Это как растение. Все такое сильное желание, которое из него может что-то получиться. Мы должны уважать вот эти такие плохие стремления. Но это задатки. Что здесь является причиной того, что становится все больше и больше? Это желание. Что значит желание? Что такое большое желание? Только если света включаются в него, откуда желание становится все больше и большим? Ты понимаешь? Нужно объяснить это, ну завтра будет. Да.
Вопрос. Во время подъема, который вы описали при получении наслаждения ради себя, получается как игра с заранее известным концом.
Почему? Ты попеременно то добиваешься успеха, то терпишь поражение. Ты как в обратном конусе вот так вот. Левая сторона больше, правая сторона больше, левая больше, правая больше, но по средней линии ты все время поднимаешься. Ты все время поднимаешься. Ты взбираешься. благодаря разнице между правым и левым.
Но левое очень полярно.
Если ты связан с окружением, которое тебя держит в поручительстве, в союзе, то ты не оставляешь, ты падаешь только лишь на момент какой-то, а потом начинают тебя оживлять, и у тебя нет страданий, сожалений, но это идеально. Конечно, все это в средней линии так. Путь земли, конечно, есть и страдания, и падения, и все нужно почувствовать. И слабость большая. Но в тот момент, когда ты это чувствуешь, ты возвращаешься к сознанию. Тебя оживляют. Это очень важно. Мы еще почувствуем этот хисарон. Без этого невозможно продвигаться. О, Глизерин. Человек серьезный.
Что будет в конце с клипот? Будет какой-то свет для них?
Конец клипот – это стоять против Гдуша и давать свету возможность светить, потому что преимущество света из тьмы. Иначе как ты почувствуешь, что это свет?
Так, что, нельзя будет? Она не сможет разбиться уже и наслаждаться светом?
Я не понимаю. Я наслаждаюсь от того, что у меня есть контраст между светом и тьмой.
Это клипа.
Тьма — это клипа, а свет — это душа, и они должны стоять одно против другого. Это не исчезает. То, что происходит после конца исправления, я не знаю. А я тебе говорю согласно порядку ступеней, что вот это так. А чем это мешает тебе? А если исчезнет тьма, как ты увидишь что-то, как ты почувствуешь что-то, относительно чего у тебя будет ощущение?
Мне мешает, что клипа все время побеждает.
Она не побеждает, она работает вместе, буквально, в гармонии со светом. Она ничего не побеждает. В тот момент, когда ты можешь использовать обе эти стороны, ты видишь наслаждение в работе от обеих. Обе исходят от Творца, а у них есть такое отношение равное с одной и с другой стороны. И только лишь, чтобы создать в тебе чувство. Нет никакого предпочтения между клипой и к душе, потому что обе, они создают твою реальность. И относительно Творца тоже нет. Поэтому как ты делаешь благословение на плохое, как на хорошее? Не то, что ты делаешь благословение, что не важно плохое и не важно хорошее, главное Творец. Нет, ты должен благословить плохое как хорошее, потому что нет никакой разницы, пойми, что нет разницы. А здесь ты спрашиваешь, в чем разница. Мы должны достичь состояния, когда нет разницы. Это только лишь, чтобы дать нам эту реальность. Без того, чтобы была разница между одним и другим в чем-то, у нас нет существования, потому что мы в сущности были созданы из воздуха, ну, я так говорю, из воздуха, с нуля, из ничего. И все мое ощущение, что я существую, мое желание существует, и в нем я представляю себе вот эту форму, в которой я сейчас существую. Все это было лишь потому, что есть разница между несколькими категориями. И вот в этих категориях, на разнице между ними, я чувствую жизнь. И свою, и окружение, и всего. Так как ты... Мне необходима сила обратная, без этого нет творения. Все творение создано из ничего.
Но кроме клипот есть еще животное, жизнь.
Животное это тоже, но только в неосознанном состоянии, но мы все равно живем по тем же законам.
Так вот я говорю, что сами по себе клипоты ненормальны. Животная жизнь тоже нормальна. Когда они встречаются вместе, то человек падает в животное начало, и все, они не могут идти вместе.
Нет, ты не прав. Ты не поднялся к святости, чтобы сказать, что из святости ты падаешь в животное состояние. Если бы ты был в святости, то ты упал бы в клипу. А ты был животным и остался животным. Это уже нечто совершенно другое, не путай. Каббалист не падает в животное состояние святости. Он падает в клипу.
А из клипы он падает в животное?
Нет. Нет. Одно относительно другого, они находятся на одном уровне. Только относительно любви, там, клипа мира Ацилут находится, падает в брия. А миры одни против других создал Творец. А животное состояние — это ниже уровня осознания. Каббалист не падает. Он падает в клипу, знаешь, так, там есть куда упасть. Но не еда, так семья, разные там деньги, почести, знания, власть. Нет, у него есть эти шесть желаний, а седьмое духовное в виде клипы. Это в виде клипы, но это не то, как в нашем мире. У тебя будет страсть. Да, страсть к саити, это как бы основа нашего мира. Но это к высшему. Ты захочешь ради получения еда, вкусы, дом, притягивать эти цвета ради получения вместо ради отдачи. И все это у тебя будет, и власть. Это главным образом фараон. Деньги, кисуф, кесов. То есть это экраны, которые я вот так вот присоединяю ради получения. Но это все есть, но в духовном аспекте здесь нечем работать. Из святости в клипу ты падаешь, а не в эту реальность.
А мы же падаем?
Потому что мы не поднимаемся, мы не поднялись в духовное в ради отдачи, чтобы упасть в ради получения. У нас это как игра. Но это как бы демо. Все это как будто. Ученик из Америки просит, можно ли дать пример мысли без образа?
Мысль без образа? Сила без действия? Или абстрактная сила? Мы не в состоянии это сделать. Даже если я представляю это себе как поле, силовое поле, все же это некое представление. Я не могу дать представление без трехмерного пространства или вне другой системы координат. То есть изначально это во мне некое пространство, в котором я себе представляю все. Тем, что мы начинаем входить в ситуацию, где есть я, и я отменяю себя, и есть другие, которые отменяют себя, и это для меня становится самым важным, тем самым я начинаю получать представление о том, что такое качественное понятие без образов.
Ученик из Питера спрашивает в связи с этим, как представить центр группы без образа?
Да. В центр группы, если я действительно попадаю, я начинаю работать с понятиями, с ощущениями, со свойствами, а не с представлениями этого мира, далекое, близкое, вверх-вниз.
Джон из Чикаго спрашивает, это душевное усилие представить себе, это то, что притягивает окружающий свет?
Усилие к объединению для того, чтобы раскрыть в нем Творца, и привлекает свет, возвращающий к источнику. Любое иное усилие тоже, но гораздо менее эффективно. Давайте продолжать. Я хочу не терять
И вот для того, чтобы исправить это, начал я составлять значение слов в алфавитном порядке по всем известным словам.
Нет, нет.
Все слова, которые встречаются в Новой Каббала и требуют объяснения. Я взял, с одной стороны, определение Ари и других каббалистов, и с другой стороны, я разъяснил суть этих определений и был верен каждому слову. Так постарался сделать, чтобы каждому изучающему было понятно это значение, где бы он ни встретил это слово во всех каббалистических трудах, и поэтому я сделал это со всеми словами, которые встречаются в науке Каббала. И вот я распечатал эти слова, которые начинаются с буквы Алиф и немножко с буквы Бет, и это уже заняло около 1000 страниц. И поскольку есть нехватка средств, я прервал эту работу, и вот уже не занимаюсь ей длительное время, и лишь Творец знает, будет ли продолжение этому, потому что расходы велики, и пока что не могу закончить.
То есть он не хотел писать, с одной стороны, потому что не мог это издать, с другой стороны, у меня есть в архиве эта книга, которая отпечатана на папиросной бумаге. Очень тонкая бумага. Там есть около 1000 с чем-то страниц. Просто, поскольку это очень тонкая бумага, может быть, 4 сантиметра в ширину. Там есть определение. Алиф. 1.1.1. Знаете, как в энциклопедиях? Арихампин, Ормакиев, Ормапними. Но это от всех каббалистов чудо, насколько этот человек, насколько какое у него было терпение записать. Это ж не компьютер, где ты делаешь, скопировать и вставить. Это было записано, отпечатано в особой, из всех книг, из всех источников, на каждое определение науки Каббала. Мы видим, насколько он видел в этом огромное различие. Много подтекстов, важнейшая работа. Как мы можем вообще... Кому это нужно? Пока еще для меня это... Кто в Гмар-Тикуне, в полном исправлении кто-то это потребуется. Мы почувствуем в этом необходимость, когда мы поднимемся до уровня Бальсулама. Мы этого тоже должны достичь? Все должны достичь? К нам это понадобится когда-то? Я не знаю. Я смотрю на эту книгу, просто нам оттуда нечего взять. Там такие определения, каждая на 2-3 страницы. Такие тяжелые определения, очень сложные. А он чувствовал в этом необходимость. Тяжело понять. Чем дальше мы продвигаемся, тем мы видим, что наша работа в исправлении становится более практичной, более далекой от того, чтобы сидеть и учить даже те же самые 6 томов ТЭС. И только иерусалимские каббалисты могут заниматься этим, а мы, наоборот, должны больше и больше работать с собой, с группой, со статьями, читать, черпать силы из посланий и статей. А Т становится для нас только источником знания системы, может быть, потом, наверняка, конечно. Потом, когда мы начнем более входить в постигать разум и чувства самой системы, когда она нам раскроется, тогда мы увидим то, как Т становится для нас как статья. А пока что это немножко далеко. Ну, он сделал такую подборку, которую мы не используем. Это, я не знаю, если существует ли какой-то дополнительный экземпляр этой книги. Это напечатано на папиросной бумаге, на пишущей машинке, на печатной машинке. Мне кажется, что у меня есть единственный экземпляр этой книги. Это не копия, не просто вот так отпечатано, как бы печатали на...
Ученик из Хайфы спрашивает, что это за принцип? Если ухватил малое, то ты ухватил.
По крайней мере, я делаю то, на что я способен, в продолжении того, что он спрашивает. Он увидел, что не в состоянии сделать такую работу. Он сделал то, что было в его распоряжении. Не я завершаю работу. Но что-то, насколько я способен, человек должен... Это очень важно. Я вижу, что здесь есть люди, которые испытывают большое разочарование, как бы, от своего неуспеха. Это неправильно. Каждый должен сказать так. Это то, что, то, на что я способен. Прежде всего. Я не могу стать как говорит Раби Зуши. Я не могу быть как Раби Шимон. Как Авраам, как Моше. Я должен быть как Раби Зуши. Есть много людей, которые делают такие вещи. Я хочу и это, и стать таким, как он, а почему он да, я нет. Ну, я должен делать свое. И в плохом смысле, в хорошем. Потом говорят, что ты делаешь, что ты понимаешь, что ты такой, кто ты такой. Это я. Ну, сделай ты. Понимаешь? И в хорошем, в плохом значении. Человек должен видеть, что это в моем распоряжении, это то, что я понимаю, то, что я дал мне Творец, силы, возможности. Я это сделал. Это я и делаю. Ошибки, проблемы, удачи, неудачи, что бы то ни было. Это очень содействует тому, чтобы смотреть на вещи правильными глазами. И здесь то же самое правило. По крайней мере, не, на сколько я способен, исходя из данных мне условий и обстоятельств, я делаю. И тогда я не завидую никому и не поедаюсь себя, для чего мне делать что-то, если я не смогу стать таким большим, как он. Я не очень впечатляюсь от того, что они делают. А я сделал так, ну и что? Таким он меня создал. Не то, что я ищу для себя какие-то поблажки, но совершенно серьезно, я смотрю на реальность реально. Это очень помогает. И вы видите, здесь он тоже так относится. Каждый, что тебе дали, делай. Итак, мы переходим сейчас.